Глава 6. Спасение. Леген Дженнер. Его вклад в метеорологию, будучи довольно значительным, бледнеет перед тем, что известно под названием «противоречие Легена». Бесспорно, его действия навлекли беду на Гэри Селдона, но до сих пор не утихают споры о том, были ли эти действия ненамеренными или являлись проявлением преднамеренного заговора. Сторонники противоположных взглядов страстно отстаивали свою точку зрения, но определенного вывода так и не было сделано. Как бы то ни было, тень подозрений, упавшая на Легена, отравила его жизнь в последующие годы и сильно повредила его карьере. Галактическая энциклопедия. Часть 25. Еще засветло Дор Свинабели разыскала Дженнера Легена. На ее радостное приветствие он ответил вялым кивком и буркнул что-то нечленораздельное. «Ну?» — спросила Дорс нетерпеливо. «Как он?» Леген, занимавшийся вводом данных в компьютер, не понял, видимо, о ком речь. «Кто он?» «Мой подопечный, Гэри. Гэри Селдон. Он поднимался с вами наверх. Помог он вам чем-нибудь?» Леген оторвался от терминала и рассеянно уставился на Дорс. «А, тот парень из Геликона. Чем он мог помочь? Он и не интересовался ничем особенно. Смотрел не туда и вообще. Лишняя обуза. И почему вам взбрело в голову посылать его наверх?» «Мне? Вот уж нет. Это он сам захотел, а зачем, понятия не имею. Почему-то ему страшно захотелось. А где он сейчас?» Леген пожал плечами. «Откуда мне знать? Болтается где-нибудь. Куда он делся после того, как вы вернулись? Он не сказал, куда пойдет?» «Он с нами не вернулся, я же сказал, ему было неинтересно». «Когда же он вернулся в таком случае?» «Не знаю, я за ним не присматривал. У меня дел было по горло. Похоже, пару дней назад была сильная гроза, выпала куча осадков, а мы этого не ожидали. Инструменты не гу-гу, и солнца не было, а мы на это рассчитывали. Вот я и пытаюсь разобраться, в чем дело, а вы пристаете ко мне с глупостями». «Значит, вы не видели, как он вернулся?» «Послушайте, мне некогда за ним приглядывать. Этот балбес даже не сообразил одеться как положено. И я еще здесь, внизу, понял, что через полчаса он продрогнет и простудится. Я дал ему свитер, но ни теплых носков, ни ботинок лишних у меня просто не было. В общем, я оставил кабину лифта открытой специально для него и объяснил, как ею пользоваться, чтобы спуститься и вернуть кабину наверх. Это настолько элементарно. Словом, я уверен, что он замерз, спустился и послал нам кабину». А потом уже мы все вернулись. «Но вы не уверены, что он вернулся, и не знаете, когда именно?» «Нет, я же говорю, был занят. Наверху его точно не было, когда мы закончили работу. Было уже темновато, того гляди, мог пойти снег. Он к тому времени наверняка уже ушел. А больше никто не видел, как он ушел. Понятия не имею, может, Клозия и видела. Она с ним больше общалась. Слушайте, спросите у нее, а?» Клозию Дорс отыскала в ее комнате. Та только что вышла из-под душа. «Бр, наконец-то согрелась. Наверху было жутко холодно», — сообщила Клозия. «Послушай», — торопливо спросила Дорс, — «ты видела Гэри Селдона наверху?» «Да, видела», — ответила Клозия, удивленно вздернув бровки. «Но совсем недолго. Ему хотелось немного побродить, я погуляла там с ним. Спрашивал он в основном о тамошней растительности. Очень любознательный парень этот Селдон. Все ему интересно. В общем, я рассказала ему все, что могла, а потом меня Леген позвал работать. Но он был просто вне себя. Прогнозы полетели к чертовой матери, и он...» «Ты мне скажи», — прервала ее Дорс. «Видела ты, как Гэри вошел в кабину, чтобы спуститься вниз? Или нет? Я его вообще не видела с тех пор, как меня позвал Леген. Но он наверняка уже давно внизу. Наверху его не было, во всяком случае, когда мы уходили. Это точно. Однако я его нигде не могу разыскать». Клозия немного разволновалась. «Правда? Но он обязательно должен быть где-нибудь тут». «Совершенно не обязательно». Дорс начала злиться. «А вдруг он еще там, наверху?» «Не может быть! Его там не было! Не думай, мы его поискали, сразу не ушли! Он же был так легко одет, а погода была такая мерзкая! Мы сказали ему, чтобы он не ждал нас, если замерзнет и ехал вниз один! А он мерз, это я точно знаю! Куда еще он мог отправиться, как не вниз?» «Да, но никто не видел, как он поехал вниз!» «Послушай, ничего не случилось с ним там, наверху?» «Да нет, вроде бы. По крайней мере, пока я была с ним рядом, ничего. Ну, разве только что ему было очень холодно, и все».
Дорс, вконец расстроенная, кивнула и, глядя в одну точку, проговорила. «Раз никто не видел, как он спустился, значит, он может быть до сих пор там, наверху. Надо бы подняться и поискать его».
«Но...» — Клозия занервничала. «Говорю же тебе, мы посмотрели. Было еще светло, и никого там не было».
«Все равно надо посмотреть, поискать его».
«Да, но я... Это не в моей компетенции. Я же всего-навсего практикантка и не знаю кода на выходе из купола. Лучше тебе обратиться к доктору Легину».
Часть 26. Дорс понимала, что Легина, мягко говоря, будет нелегко уговорить сейчас подняться наверх. Что ж, придется заставить. Она еще раз обошла все места, где могла бы найти Селдона. Библиотеку, столовую, позвонила в комнату Селдона, поднялась, позвонила в дверь. Никто не открыл. Тогда Дорс уговорила дежурного по этажу открыть дверь своим ключом. Комната была пуста. Дорс спрашивала о Селдоне у всех, кто познакомился с ним за последние недели. Никто его не видел. Делать нечего, нужно убедить Легина подняться с ней наверх. Теперь поздно, уже ночь. Легин наверняка будет упираться. Сколько времени уйдет на уговоры? А Гэри там, наверху, замерзнет под снегом. Тут у Дорс мелькнула новая мысль, и она поспешила к небольшому университетскому компьютеру, в память которого были заложены данные о работе студентов, преподавателей и обслуживающего персонала. Быстро пробежавшись пальцами по клавишам, Дорс нашла то, что искала. Трое. Далеко, правда, совсем в другой части кампуса, но это ничего. Дорс взяла на прокат маленькую машину и скоро уже звонила у двери, которую искала. Хотя бы один из тех, кто ей нужен, должен быть дома. Ей повезло. В ответ на звонок сразу загорелась лампочка. Дорс набрала свой идентификационный код, говоривший о том, кто она такая и где работает. Дверь открылась. На пороге стоял пожилой полный мужчина. Он, видимо, мылся перед обедом. Волосы у него были мокрые, растрепанные, одет он был по-домашнему. «Прошу прощения», — смущенно поклонился он. «Вы застали меня врасплох. Чем могу быть полезен, доктор Венабели?» Переведя дыхание, Дорс спросила. «Вы Роджен Бинастра, сейсмолог?» «Он самый. У меня к вам срочное дело. Мне нужно посмотреть данные о сейсмической обстановке наверху за последние несколько часов». «Но к чему вам это?» — удивился Бинастра. «Там все в полном порядке. Сейсмограф ничего экстраординарного не показывает. Я имею в виду не падение метеорита». «Я тоже. Для этого сейсмограф не нужен. Мы регистрируем трещины в обшивке, дырочки всякие. Но ничего такого сегодня не случилось».
«Не в этом дело. Прошу вас, отведите меня к сейсмографу и расшифруйте его показания. Это вопрос жизни и смерти».
«Но я приглашен на обед».
«Я серьезно. Это действительно вопрос жизни и смерти».
«Ничего не понимаю.
пробормотал Бинастро, но Дорс так смотрела на него, что он не выдержал, сдался, вытер лицо, быстро влез в рубашку. Дорс так торопилась, что они почти бегом добрались до маленького приземистого здания, где располагалась сейсмолаборатория. Дорс, ничего не понимавшая в сейсмологии, спросила: «Вниз? Мы спустимся вниз?»
«Конечно. Ниже жилой зоны. Сейсмограф установлен глубоко, чтобы не испытывать вибрации. Но, простите, как же вы можете судить снизу о том, что происходит наверху? К сейсмографу подключена целая сеть датчиков, установленных на поверхности куполов и в их толще. Стоит там камушку упасть, и у нас все регистрируется. Ветер подует сильнее, и это мы тоже видим. Еще?»
«Ясно, ясно». Дорс нетерпеливо кивнула. У нее вовсе не было желания выслушивать лекцию о том, как точно сейсмологическое оборудование. «Скажите, а если кто-то ходит по поверхности, это вы можете зарегистрировать?»
«Ходит?» — удивился Бинастро. «Кто может ходить по поверхности?»
«Как кто? Ну, к примеру, сегодня там работала бригада метеорологов».
«А, вот вы о чем. Да нет, вряд ли их шаги можно зарегистрировать».
«Но мне кажется, можно, если приглядеться повнимательнее. Именно этого я от вас и хочу».
Бинастре не очень-то понравились приказные нотки в голосе Дорс, но он промолчал. Нажал кнопку на пульте, и экран ожил. В правом углу загорелась яркая точка, от которой протянулась горизонтальная линия в левый угол. Линия слегка подрагивала, время от времени взлетала вверх. Дорс смотрела на нее, как загипнотизированная.
«На самом деле все спокойно», — объяснил Бинастро. «То, что вы видите, — это результат изменений атмосферного давления. Небольшой дождик, отдаленный шум двигателей. Все спокойно».
«Это сейчас. А несколько часов назад, прошу вас, просмотрите записи, сделанные в 15:00. Наверняка у вас есть такие записи».
Бинастро отдал компьютеру соответствующие распоряжения, и пару секунд на экране творилось нечто неописуемое. Настоящий хаос. Потом все успокоилось, и снова возникла горизонтальная линия.
«Я вывел чувствительность на максимум», — пробормотал Бинастро. Теперь гребни волн стали значительно выше и заметнее.
«Что это значит?» — спросила Дорс. «Объясните мне, прошу вас».
«Ну, мисс Винабели, раз вы говорите, что в это время там были люди, стало быть, это зарегистрированные их шаги, вызвавшие изменение давления на поверхность. Честно говоря, не знаю, интерпретировал ли бы я эту картину так, если бы не знал, что в это время там кто-то ходил. Обычно мы такие колебания называем малыми вибрациями и никогда не связываем их с чем-либо опасным».
«А можете определить, сколько там было людей?»
«На глаз? Нет. Здесь перед нами результат их общего воздействия».
«На глаз нельзя? А нельзя ли проанализировать эту информацию с помощью компьютера, разложить на компоненты?»
«Сомневаюсь. Воздействие минимально, да и посторонних шумов полно. Результаты могут получиться далекими от достоверности».
«Ну хорошо, промотайте. Не знаю, как лучше сказать словом. Можете вы добраться до того момента, когда шаги прекратились? Можно сделать быструю перемотку?»
«Если я сделаю, как вы говорите, быструю перемотку, получится просто прямая линия, а по обе стороны от нее дымка, туман. Лучше двигаться вперед 15-минутными интервалами, просматривать ленту и мотать дальше».
«Отлично, давайте».
Дорс и Бинастро внимательно смотрели на экран. Наконец Бинастро изрек:
«Вот видите, все, вот здесь все закончилось».
По экрану снова ползла горизонтальная линия, лишь изредка слегка подрагивая.
«И когда это произошло?»
2 часа назад или чуть раньше».
«Хорошо. И больше там никого не осталось?»
Бинастро начал нервничать.
«Как я могу сказать? Я думаю, самый тончайший анализ не позволил бы дать ответа на такой вопрос».
Дорс упрямо поджала губы. «Скажите, у вас установлен датчик или, как там это называется, около базы метеорологов? Вы сейчас с него информацию считывали?»
«Да, оттуда, где стоят их приборы и где они работали». «Хотите?» — спросил он раздраженно, — «чтобы я проверил данные с других датчиков неподалеку от этого места? С каждого по отдельности?»
«Нет, давайте посмотрим, может быть, этот датчик нам еще что-то скажет. Двигайтесь вперед, как и раньше, с 15-минутными интервалами. Не исключено, что один человек там остался, а потом вернулся к базе».
Бинастро покачал головой и пробурчал под нос какое-то ругательство. Экран снова ожил. Вскоре Дорс резко спросила, тыча пальцем в линию.
«А это что такое?»
«Не знаю, шум какой-то».
«Нет, не шум. Смотрите, тут явная закономерность. Может, это шаги одного человека?»
«Почему бы и нет? Может быть, очень может быть. Но, может быть, и нет. Возможно, всякое.
И все-таки очень похоже на шаги. По скорости. Ну, смотрите же!»
Прошло немного времени, и Дорс попросила.
«А ну-ка, еще немножко вперед!»
Бинастро выполнил ее просьбу.
«Вам не кажется, что колебания возросли?»
«Может быть. Можно замерить».
«Не надо. И так видно. Шаги приближаются к датчику. Давайте-ка еще немножко вперед. Посмотрим, когда они прекратятся».
Через некоторое время Бинастро сообщил. «Прекратились. 20-25 минут назад. Шаги там или что другое, не знаю», — добавил он.
«Шаги, конечно, шаги», — убежденно мотнула головой Дорс. «Там наверху человек. И пока мы с вами тут ерундой занимаемся, он замерзает. Так что давайте не будем припираться. Позвоните-ка на факультет метеорологии и добудьте мне Дженнера Легина и скажите ему, что речь идет о спасении жизни человека. Так и скажите».
У Бинастры задрожали губы, но он уже давно понял, что сопротивляться и спорить с этой упрямой дамочкой совершенно бесполезно. Примерно через 3 минуты на панели голоприемника возникло изображение Легина. Он явно выскочил из-за обеденного стола. За воротником красовалась салфетка, которую он, очевидно, не успел приложить к перепачканным едой губам. На его вытянутой физиономии было написано искреннее возмущение. «Какой жизни? Что это значит? Кто вы такой, черт подери?» Тут его взгляд упал на Дорс. Она подошла ближе к Бинастре, чтобы ее изображение тоже было видно на экране голоприемника Легина. «Ага, это снова вы!» — рявкнул Легин. «Нет, от вас положительно можно с ума сойти!»
«Не стоит. Я только что проконсультировалась с Роджером Бинастрой, нашим главным сейсмологом. Так вот, после того, как вы со своей группой ушли с поверхности, сейсмограф зарегистрировал шаги человека, которого вы там оставили. Это мой подопечный Гэри Селдон, который поднялся наверх под вашу ответственность и который теперь наверняка обморозился, а может быть и умер. Я требую, чтобы вы немедленно отправились со мной наверх и прихватили необходимое оборудование. Если вы немедленно не сделаете этого, я свяжусь со службой безопасности университета, а понадобится — с самим президентом. Как бы то ни было, я все равно поднимусь наверх, и если с Гэри что-нибудь случится из-за того, что вы промедлите хотя бы минуту, я добьюсь того, чтобы вас судили за небрежность, некомпетентность, равнодушие. Я уж сформулирую, будьте уверены. Тогда можете попрощаться со своей карьерой. А если он умер, вы ответите перед судом за неумышленное убийство. А может, и за умышленное. Я вас предупредила о том, что он может погибнуть». Дженнер в ярости перевел взгляд на Бинастру. «Вы действительно обнаружили...»
Дорс не дала ему закончить вопрос. «Он все сказал мне, а я вам. Я не намерена больше ничего слушать. Вы идете или нет? Немедленно!»
«Значит, вам и в голову не приходит, что вы можете ошибаться?»
Поджав губы, спросил Легин.
«А знаете, как это называется? Ложная тревога. Тоже вещь опасная».
«Не опаснее убийства», — упрямо мотнула головой Дорс. «Я не боюсь ответить за ложную тревогу. А вы за убийство не боитесь?»
Дженнер покраснел.
«Хорошо, леди, я пойду. Но если ваш студентишка окажется уже 3 часа как дома, в теплой постельке, смотрите тогда».
Часть 27. Все трое молча вошли в кабину. Легин так и не доел свой обед и оставил жену за столиком в полном недоумении. Бинастро же к своему обеду так и не притронулся, а ведь его кто-то ждал. Может быть, прекрасная дама. Дорс тоже не успела поесть, но вид у нее был еще более несчастный, чем у мужчин. Под мышкой она держала одеяло с подогревом и 2 фонаря. Наконец, кабина добралась до поверхности. Легин, скрипя зубами от злости, набрал шифр. Дверь отъехала в сторону. Порыв ледяного ветра пронесся мимо. Бинастро вполголоса ругнулся. Вся компания была легко одета, но мужчинам и в голову не пришло, что они тут задержатся надолго.
«Снег идет», — сердито отметила Дорс.
«Мокрый снег», — уточнил Легин. «Температура примерно нулевая. Несмертельный холод».
«Все зависит от того, как долго пробудешь под открытым небом при такой температуре, не так ли?» — огрызнулась Дорс.
«Не думаю, чтобы мокрый снег сильно согревал». «Хм», — буркнул Легин, — «ну и где же этот ваш?» — спросил он, поеживаясь и всматриваясь в темноту.
Свет от кабины лифта только мешал. Дорс обратилась к сейсмологу. «Прошу вас, доктор Бинастро, подержите одеяло. А вы, доктор Легин, прикройте дверь кабины, но не защелкивайте».
«У двери кабины нет предохранителя. Вы что, думаете, я из ума выжил?»
«Не знаю. Знаю только, что эту дверь вы захлопнули изнутри, а здесь остался человек, который из-за этого не смог попасть внутрь купола».
«Если он здесь, этот ваш человек, покажите мне его, ну! Где он?»
«Где угодно», — отрезала Дорс и подняла вверх руки с фонарями.
«Но мы не можем искать бесконечно», — стуча зубами, проговорил Бинастро.
Фонари светили ярко, выхватывая из мрака большие участки, занесенные снегом поверхности купола. Снежинки кружились, словно стаи белой мошкары, налипали на стекло фонарей, мешали смотреть.
«Шаги вели сюда», — сказала Дорс. «Он шел к датчику». «Где установлен датчик?»
«Мне-то откуда знать?» — огрызнулся Легин. «Это не по моей части».
«Доктор Бинастро, где датчик?»
«Я не знаю», — испуганно отозвался сейсмолог. «Видите ли, дело в том, что я ведь на самом деле никогда здесь не бывал. Датчик установили давно, до того, как я приступил к работе. Компьютер, наверное, знает где, но мне никогда и в голову не приходило запрашивать у него такие данные. Послушайте, я страшно продрог и не понимаю, зачем я вам тут наверху сдался?»
«Придется вам немного задержаться», — тоном, не допускающим возражений, сказала Дорс. «Пойдемте со мной, обойдем вокруг выхода по спирали. Много мы увидим». Фыркнул Легин. «Такое снежище!»
«Это ясно. Если бы не снег, мы бы его уже давно увидели. Я уверена. Теперь же нам понадобится несколько минут. Ничего, не рассыплемся».
Похоже, она была совершенно уверена в своих словах. Раскинув в стороны руки с фонарями, Дорс пошла прочь от входа, стараясь освещать как можно более обширное пространство и изо всех сил всматриваясь в темноту. Но именно Бинастро первым проговорил.
«Что это там?» и показал пальцем. Дорс нацелила фонари туда, куда он показывал, и пустилась бегом в ту сторону. Мужчины побежали следом. Селдона они нашли примерно в 10 метрах от выхода, окоченевшего, промокшего. От того места, где он лежал, до ближайшего прибора было и того меньше, всего-то 5 метров. Дорс решила было пощупать пульс, но это оказалось не нужно. Как только пальцы Дорс прикоснулись к руке Селдона, тот пошевелился и застонал. «Дайте мне одеяло, доктор Бинастро, быстро!» — прокричала Дорс, не помня себя от радости. Расправив одеяло, она расстелила его прямо на снегу. «Теперь приподнимите его и осторожно положите на одеяло. Я укутаю его, и мы все спустимся вниз».
В кабине лифта от Селдона, завернутого в одеяло, повалили клубы пара. Дорс распоряжалась. «Доктор Леген, как только мы принесем Гэри в его комнату, бегите за врачом. Найдите кого-нибудь получше и ведите немедленно. Если доктор Селдон поправится, я, клянусь, никому не скажу ни слова. Но только если он действительно поправится. Не забывайте...»
«Да хватит вам нотации читать», — буркнул Леген. «Я понимаю, что виноват, и сделаю все, что в моих силах. Но имейте в виду, виноват я только в том, что взял этого человека с собой наверх. Вот и все».
Сверток зашевелился, и послышался хриплый, едва слышный голос. Бинастро вздрогнул, поскольку голова Селдона покоилась у него на плече.
«Кажется, он что-то хочет сказать», — растерянно пробормотал Бинастро.
«Да, я расслышала», — кивнула Дорс. Он спросил, «в чем дело?»
Дорс не сдержалась и тихонько рассмеялась. Вопрос был, на удивление, уместным.
Часть 28.
Утром, открыв глаза, Селдон увидел рядом со своей постелью Дорс. Она сидела за столиком, читала книгу и делала в блокноте какие-то заметки.
«Ты еще здесь, Дорс?» — спросил Селдон почти обычным голосом.
Дорс отложила в сторону вьюер.
«Не могу же я оставить тебя одного, правда? А другим я не доверяю».
«Но я тебя вижу всякий раз, как просыпаюсь. Ты что, все время здесь?»
«Да, все время. Сплю, работаю. Все здесь, рядом с тобой».
«А как же занятия, студенты?»
«Меня пока заменяет ассистент».
Дорс наклонилась и взяла Селдона за руку. Селдон смутился. Дорс заметила это и отпустила его руку.
«Гэри, что же случилось? Я так волновалась!»
«Дорс, я должен признаться...»
«В чем, Гэри?»
«Я подумал, что это был заговор, и ты в нем тоже участвовала».
«Какой заговор? Ты о чем?»
«Я думал, что кто-то сговорился заманить меня наверх, чтобы я оказался за пределами университета, то есть на территории, где меня могли бы схватить имперские власти».
«Но ты не покинул пределов университета. На Трентере граница сектора простирается снизу доверху, и участок поверхности, находящийся над университетом, относится к его юрисдикции».
«Вот как? А я этого не знал. Но ты не пошла со мной, сказала, что очень занята. И когда я впал в отчаяние, я подумал, что ты это нарочно сделала. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, это ты меня вытащила оттуда. Остальные наверняка даже не вспомнили обо мне».
«Они занятой народ»,
— дипломатично объяснила Дорс.
«И потом они решили, что ты спустился раньше. Совершенно законное предположение». «И Клозия так думала. Эта девушка — практикантка?» «Да, и она тоже».
«Все равно заговор не исключен. Без твоего участия, я хочу сказать».
«Нет, Гэри, только я одна виновата. Я не имела никакого права разрешать тебе подниматься наверх без меня. Ведь я обязана о тебе заботиться. Все время ругаю себя за случившееся, за то, что ты заблудился там».
«Погоди, погоди», — неожиданно рассердился Селдон. «Но я вовсе не заблудился. Почему ты так говоришь?
А ты бы это как назвал? Когда вся группа уходила, тебя поблизости не было, и к лифту ты вернулся, когда уже было совсем темно».
«На самом деле все было не так. Я не заблудился в том смысле, что ушел, а потом не смог найти дорогу обратно. Я сказал, что подозреваю заговор против меня и буду стоять на своем. Паранойей я не страдаю».
«Ну хорошо, так что же тогда все-таки случилось?»
Селдон все рассказал Дорс. Все вспомнил, ничего не забыл. Он просто не мог забыть. Весь вчерашний день жуткое приключение виделось ему в кошмарных снах.
Дорс слушала его, нахмурившись.
«Невероятно!» — покачала головой она. «Вертолет? Ты уверен?»
«Уверен, конечно. Или ты думаешь, у меня была галлюцинация?»
«Но имперские власти все равно не имели права арестовать тебя там, наверху. Это было бы таким же грубым вмешательством в дела университета, как если бы они арестовали тебя здесь, в кампусе».
«Хорошо. Откуда тогда взялся этот вертолет?»
«Не знаю. Но у меня такое чувство, что я зря не пошла с тобой наверх. Может быть, все еще хуже, чем тебе кажется. Челвик будет мной очень недоволен».
«Тогда давай не будем ему говорить», — предложил Селдон. «Все ведь хорошо закончилось, в конце концов».
«Сказать придется», — печально проговорила Дорс. «Насчет «закончилось» я сильно сомневаюсь».
Часть 29.
Вечером с визитом явился Легген. Чувствовал он себя неуверенно, смущенно, переводил взгляд с Дорс на Селдона и обратно. Они молчали, как в рот воды набрали. Наконец он пробурчал, обращаясь к Селдону.
«Вот, пришел узнать, как вы себя чувствуете».
«Прекрасно», — ответил Селдон. «Только все время спать хочется. Доктор Венабели говорит, что мне придется проваляться еще пару дней, чтобы окончательно поправиться. Честно говоря», — добавил он с улыбкой, — «я не возражаю».
Легин набрал побольше воздуха, шумно выдохнул и, наконец, заговорил, выдавливая из себя слова.
«Я ненадолго. Я прекрасно понимаю, что вас нельзя беспокоить. Но я все-таки хочу сказать, что сожалею о том, что произошло. Я не должен был столь легкомысленно полагаться на то, что вы спустились вниз один. Вы новичок, и я должен был за вами получше присматривать. Ведь я, именно я взял вас с собой. Надеюсь, у вас хватит доброты, и вы простите меня. Вот и все, что я хотел сказать».
Селдон неожиданно зевнул и прикрыл рот ладонью.
«Простите, ради бога, не стоит так переживать. Все кончилось хорошо, и я не держу на вас зла. Ведь в каком-то смысле это и не ваша вина. Я не должен был отходить от группы, и случившееся вряд ли можно рассматривать как...»
Дорс прервала его.
«Все, Гэри, хватит болтать, отдохни. И потом мне нужно кое о чем спросить доктора Легина, пока он не ушел. Во-первых, доктор Легин, я прекрасно понимаю, что вас беспокоят последствия этого неприятного происшествия для вас лично. Я обещала вам, что никому ни слова не скажу, если доктор Селдон поправится. Поскольку он поправляется, можете не волноваться. Пока. Я вас хочу спросить кое о чем, и надеюсь, на этот раз вы будете более сговорчивы».
«Попытаюсь, доктор Венабели», — буркнул Легин.
«Вы не заметили ничего необычного, пока были наверху?»
«Что вы спрашиваете?» «Конечно, заметил. Я потерял доктора Селдона и только что принес свои извинения».
«Я не об этом.
Больше ничего необычного не произошло?»
«Нет, ничего. Абсолютно ничего».
Дорс посмотрела на Селдона, а Селдон нахмурился. Ему показалось, что Дорс хочет проверить, правду ли он ей рассказал. Неужели она решила, что поисковый вертолет ему померещился? Он уже собрался было поспорить, но Дорс сделала знак молчать, словно хотела дать понять, что не стоит. Селдон промолчал. С одной стороны, решил послушаться Дорс, с другой — потому что на самом деле безумно хотел спать. Он всей душой надеялся, что Леген не будет тут торчать слишком долго.
«Вы уверены?» — упорствовала Дорс. «Никто не мешал вашим наблюдениям?»
«Да нет же, говорю вам, хотя...»
«Да, доктор Леген?»
«Над нами пролетел летательный аппарат».
«Летательный аппарат? Какой именно?»
«Вертолет».
«Это вас удивило?»
«Вовсе нет».
«Почему же?»
«Слушайте, это становится похожим на допрос, доктор Винабели, и мне это совсем не нравится».
«Сочувствую, доктор Леген, но дело в том, что эти вопросы имеют самое непосредственное отношение к тому, что произошло с доктором Селдоном. Весьма вероятно, что все намного сложнее, чем мне показалось поначалу».
«В каком смысле?» — сердито поинтересовался Леген. «Вы собираетесь и дальше экзаменовать меня, требовать еще каких-то объяснений?» «Имейте в виду, я могу и отказаться».
«Вряд ли вам удастся отказаться. Объясните для начала, почему вы считаете, что в поисковом вертолете нет ничего такого особенного?»
«Потому, милая дама, что у многих метеостанций на Трентере есть свои вертолеты, которыми они пользуются для проведения наблюдений облаков и верхних слоев атмосферы. У нашей станции, правда, своего вертолета нет».
«Почему же? Это было бы так удобно?»
«Конечно. Но мы не соревнуемся между собой и секретов друг от друга не таим. Мы сообщаем наши сведения, другие метеорологи свои. Поэтому имеет смысл заниматься разными вещами. Было бы глупо подменять друг друга целиком и полностью. Те деньги, которые мы могли бы выбросить на приобретение вертолета, ушли на более нужные нам вещи. Мезонные рефрактометры, к примеру. А у других все наоборот. Сэкономили на рефрактометрах, а купили вертолет. Такие вот дела. Как бы секторы не выпендривались друг перед другом, ученые держатся друг за дружку. Надеюсь, вам это известно», — добавил Леген не без издевки.
«Известно», — кивнула Дорс. «И все-таки, не странно ли, что чей-то вертолет кружится над вашей базой именно в тот день, когда вы собрались провести собственные наблюдения?»
«Ничего странного. Мы из того, что собираемся на базу, секрета не делали. Наоборот, объявили об этом». «Что же удивительного, если метеорологи с другой станции сочли разумным одновременно произвести нефилометрические наблюдения, то есть наблюдения за облаками? Ведь если сверить полученные результаты, может выйти довольно интересно».
«Стало быть, они просто проводили какие-то замеры, да?» — растерянно спросил Селдон.
«Конечно», — ответил Леген. «Чем еще они могли заниматься?»
Дорс часто заморгала. Такое с ней случалось, когда она старалась быстро сообразить, что сказать.
«Резонно, но какой базе принадлежит этот вертолет?»
Леген покачал головой.
«Доктор Винабель, откуда же мне знать?»
«Просто я подумала, что, может быть, на метеорологических вертолетах рисуют какие-нибудь опознавательные знаки, говорящие, с какой они базы».
«Так оно и есть, но только я не смотрел, не разглядывал. Мне некогда было, своей работы хватало. Поступит информация, и я узнаю, чей это был вертолет».
«А если не поступит?»
«Тогда я позволю себе предположить, что у них вышли из строя приборы. Такое случается время от времени».
Легин сжимал и разжимал пальцы и, наконец, сжал правую руку в кулак.
«Ну, все?»
«Минутку. А как вам кажется, откуда мог прилететь этот вертолет?»
«С любой базы, располагающей вертолетами. В течение дня вертолет может добраться до нас практически из любого места планеты».
«И все-таки, откуда вероятнее?»
«Трудно сказать. Гастелония, Сетчем, Зигарет, Северный Дамиана. Вероятнее всего из этих четырех секторов. Но остальные 40 вовсе не исключаются. Минимум 40».
«Тогда еще один вопрос, последний. Доктор Легин, вы никому случайно не обмолвились, когда собирались наверх, что доктор Селдон, математик, отправится с вами?»
Лицо Легина озарилось искренним, неподдельным удивлением, которое, однако, быстро сменилось выражением крайней подозрительности.
«Я никогда не подаю списка. Кому это интересно?»
«Что ж, ладно», — вздохнула Дорс. «Стало быть, доктор Селдон просто увидел какой-то вертолет и испугался. Почему, я пока не поняла, но это не давало ему покоя. В общем, он бросился бежать от вертолета, заблудился, не мог или боялся вернуться и решился пойти обратно только тогда, когда сильно стемнело, а в темноте немного не дошел до базы. За это вас винить никак нельзя, так что давайте забудем о случившемся и вы, и я. Договорились?»
«Договорились», — кивнул Легин. «До свидания».
Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты.
Когда за ним закрылась дверь, Дорс осторожно стащила с Селдона шлепанцы, поудобнее укрыла одеялом. Он спал. Крепко и безмятежно. А Дорс села к столу и задумалась. «Правду ли сказал Легин? Как проверить?»